Александр Якубович. Специалист технической поддержки. Книга четвертая. Глава первая.
Самый разгар рабочего дня. Неприметное кафе недалеко от дворцового комплекса на севере Сеула с удовольствием принимало многочисленных посетителей. Сюда забегали перекусить клерки из министерств, офисные работники, растерянно ошивались туристы. Высокая проходимость позволяла держать более-менее приемлемые цены, а ориентированность на местных — не заморачиваться с меню или подачей. Все для своих. Все привычно. За дальним столиком, налегая на горячий суп из кимчи, целую выворку которого принесли вместе с переносной газовой плиткой, устроился заметный в любой толпе здоровяк. Со спины можно было подумать, что это вовсе европеец, но истинно черные волосы и характерная для любого корейца средних лет опрятная стрижка говорили сами за себя. Здоровяк был местным, корейцем.
«Привет, толстяк Мун!»
— хохотнул мужичок, который был полной противоположностью здоровяку. Уже чуть сидеющий, субтильного телосложения и с большими залысинами.
«Я уж думал, не придешь», — прогудил Мунджин, шумно втягивая губами очередную порцию супа из глубокой ложки. «Будешь?»
Мужчина с готовностью сел на свободное место, взял пустую тарелку и от души зачерпнул себе супа, стараясь поймать как можно больше капусты. Кроме выворки, тут стояли и многочисленные закуски, как овощные, так и мясные. Его бывший сослуживец всегда любил плотно поесть.
«Так что за срочность?» —
спросил мужчина после снятия первой пробы. Суп ему пришелся по душе, хотя заходил он в это заведение нечасто.
«Гючон, ты вообще читал мое письмо и файлы?»
— уточнил Мунджин.
«Да читал я, читал», — отмахнулся Гючон. «Дело-то понятное. А если включится еще и старик Пак, то вообще не понимаю твоих причин для беспокойства. Да, самооборона, да, превысил допустимые пределы. Пистолет-то твой, а ты на тот момент был официальным подрядчиком с лицензией. Ну, вот так пистолет в квартире и появился. Максимум припишут тебе нарушение условий хранения оружия, но с твоим послужным только пальцем пожурят».
«А кто дело будет рассматривать? Узнал?» — спросил Мунджин.
«Узнал».
Важно кивнул Гючон, подхватывая палочками кусочек копченой свинины.
«Судья Чан Хесон, и это тебе крупно повезло».
«Чан Хесон и повезло? Тебя по голове били? Эта стерва мне за пистолет душу вытянет, она же несгибаемая», —
простонал Мунджин, опуская ложку.
«Дурак ты, толстяк Мун! Как был дураком, так и остался»,
— наставительно сообщил Гючон.
«Думай своей башкой, что тебе важнее, штраф заплатить или на исправительные работы походить месяцок, или чтобы твоего этого северянина на десятку закрыли. Ты ж сам сказал, тебя младшая из паков на ремни порежет, если ее ассистента осудят на реальный срок».
«И к чему ты это говоришь?»
«А к тому, что благодари небо, что судьба тебе послала судью-женщину, придурок!»
— важно подытожил Гючон.
«Он же чего за твой ствол схватился и четверых уложил? Госпожу защищал. Молодую женщину из влиятельной семьи спасал. Пусть и северянин, так это даже ему на руку сыграет. Проявил несгибаемую волю и дисциплину, свойственную нашему общему народу. Показал себя как истинный кореец и гражданин. Вот такую линию защиты выстроить, и железная Чан Хесон точно поплывет, я тебе гарантирую».
«Говоришь так, будто бы хорошо ее знаешь», —
фыркнул Мунджин.
«Вообще-то знаю. Вместе в прокуратуре работали по молодости», —
крякнул Гючон.
«Чан Хесон жесткая, но справедливая, поверь мне, так что просто правильно ей все преподнесите. Тем более старик Пак будет просить за парня. Все у тебя будет хорошо. Я телефончик Чан Хесон найду, тоже звякну. Все утрясем».
«Ну, ладно, успокоил»,
— покачал головой Мунджин.
«А ты чего вообще такой нервный? Болтаешь без умолку. На тебя не похоже».
«У нас в агентстве все на ушах стоят уже почти месяц»,
— махнул рукой Гючон, продолжая налегать на суп и закуски.
«Ты же в курсе, что тут недалеко куча правительственных зданий? Всякие министерства, управления».
«Ну и что?»
— удивился Мунджин.
«Ну и то. В том месяце была мощная кибератака. Во всем квартале интернет положили на полчаса», — ответил Гючон.
«И что в итоге?»
«А вот тут самое интересное», — продолжил мужчина. «Ничего, прикинь, а то, что атаковали целый район, это 100%. Причем кто-то опытный. Все было сделано быстро и грамотно. Никто даже оглянуться не успел. Такие атаки обычно длятся сутками, чтобы парализовать работу, да и стоят кучу денег. А тут вспышка, и все стихло».
«Подозрительно», —
прищурился Мунджин.
«Не то слово», — согласился Гичон. «Вот поэтому и пытаемся разобраться, что это было. Начальство нервничает. Они вообще киберугроз в последнее время крайне опасаются. Еще и пожар в воскресенье хлопот добавил».
«Какой пожар?»
«Какая-то выставочная галерея горела», — ответил мужчина. «Но там вроде без пострадавших нормально отработали. Правда, от здания только стены остались. Даже перекрытия в итоге сложились, но это точно поджог. Скорее всего, чтобы скрыть другую кражу. Постоянно так делают».
«Отвлекающий маневр?» — предположил Мунджин.
«Уверен, что так. Там сеульский бомон собирался. Наследники Чеболи, актеры, коллекционеры», — начал перечислять Гючон. «А ты думаешь, они налоги платят? Сейчас же. Ты чем богаче, тем меньше скидываешься. Но это уже не наш профиль. Это пусть прокурорские со страховщиками разбираются, что там сжечь хотели».
«Так, может, и атака ваша такой же маневр был?»
— уточнил здоровяк.
«Так ничего не украли, ничего не взломали!» — возмутился Гючон. «Мы душу из всех окрестных министерств достали. Там при виде наших парней начальники отделов уже сознание терять начинают. Ничего! Пусто! Вот в чем загвоздка!»
«Ну да, если не найти, кто пострадал, то и мотивы понять нельзя, и ущерб оценить»,
— согласился Мунджин.
«А я тебе о чем? Вот крутимся, вертимся, ищем хвосты, да куда ни ткнемся, везде чисто».
«А может, это и неправительственные учреждения атаковали?» — предположил Мунджин.
Тема с кибератакой его захватила и заинтриговала, и сейчас он усердно набрасывал Гичону варианты. Вдруг старому сослуживцу пригодятся его выводы.
«Не думали, что это разборки частного характера? Ну как с той галереей, чтобы что-то скрыть?»
«Частного?» — фыркнул Гючон. «Дружище, ты вообще представляешь, сколько бабла стоило положить сеть в центре Сеула? Соболезную я тому несчастному, который заимел врага, способного на разборки такого масштаба. Это я даже не знаю, только нашим чеболям по карману. Но ты же сам знаешь, все за закрытыми дверями решается. Вот как в твоем случае. Старший трубку снимает с телефона и делает звонки куда надо и кому надо. Так они вопросы решают. А устраивать такие разборки в чистом поле... Это скорее похоже, как если бы наша Кындаль с Триадой схлестнулись».
«Чупуки на китайцев не полезут, о чем ты?» —
фыркнул Мунджин.
«Они уже давно все поделили и не пересекаются. Да что китайцы забыли возле дворцового комплекса?»
«Это да. Они скорее бы стрелку на окраине забили. Все по старинке решили, кулаками, палками и ножами», — согласился Гичон. «Короче, странные вещи происходят в Сеуле нынче. Вот и болтаю я. Ух, хороший обед!»
Мужчина откинулся на спинку диванчика и довольно похлопал себя ладонями по пузу.
«Ты же платишь, да?» —
хитро улыбнулся Гючон.
«Паразит и нахлебник», —
фыркнул Мунджин.
«Ты же старший».
«Ничего не знаю, вон рожь какую отъел на частных харчах. Уж угостишь несчастного бойца контрразведки», —
хохотнул Гючон, вставая из-за стола.
«А за дело свое не волнуйся, все утрясем. Я тебе еще наберу».
«Спасибо»,
— склонил голову Мунджин.
«Деньгами давать надо, а не спасибо говорить», — пошутил в ответ Гючон,
сложив большой и указательный пальцы в кольцо.
«Что мне твое спасибо?»
«Должен буду», —
усмехнулся Мунджин. Гючон только похлопал здоровяка по плечу и отправился на выход. Во встрече старых армейских товарищей не было такой уж сильной необходимости, но он всегда был рад увидеть толстяка Муна. Да и поговорить частному охраннику и агенту национальной разведывательной службы всегда было о чем. Обсуждать дела NIS с кем попало не будешь, а Мунджин был человеком своим, надежным и проверенным. Да и слова, сказанные мужчиной, увели рассуждение Гючона в совершенно иное русло. И в самом деле, с чего они взяли, что атака была направлена на правительственные учреждения, да еще и при условии, что ничего не взломали и не испортили? Стоит обговорить этот вопрос с начальством. Может, имело место какая-то частная разборка, которую они упустили из виду? Тогда нужно будет найти виновных и наказать по всей строгости. потому что никто не смеет превращать центр Сеула в свое персональное поле битвы. Мы пробыли в Пусане еще 3 дня. После того, как Пак Сумин отбила свое наследство и сохранила акции благодаря вмешательству инвестора, начались тотальные чистки в фонде и правлении бетонного завода. Лишить акционеров права голоса Пак Сумин не могла, как и выгнать их из предприятия, но старикам было указано их место. А еще Годзилла напомнила, чьей внучкой она является, так что довольно оперативно основные доверенности были отозваны, а из оставшихся разрешений у менеджеров сохранились только текущие функции, необходимые для того, чтобы предприятие продолжило работу. Вместе с нанятым юристом были составлены дополнительные соглашения с работниками, подписаны расширенные варианты NDA, документы о неразглашении, с заранее оговоренной степенью ответственности. Короче говоря, Пак Сумин применила весь свой багаж знаний, полученный в Лондоне и на курсах MBA, для того, чтобы натянуть на пасти избежавших мгновенного увольнения руководителей намордник потуже. Я же наблюдал за тем, как девушка громит старых хрычей, и прикидывал, какой объем бумажной работы ляжет на мои плечи. Теперь и бетонный завод, и основные строительные компании переходили в режим полуручного управления вместо полной автономности. Так что пока Пак Сумин возилась с документами и проводила встречи за закрытыми дверями с подчиненными, я активно искал долгосрочный вариант аренды жилья в Пусане и сел за ноутбук изучать основные авиакомпании. В южном городе придется теперь бывать постоянно, минимум 2 раза в месяц, так что сейчас я был в поисках лучшего предложения по регулярному бронированию. Выбор был невелик. Почти половину рейсов между Сеулом и Пусаном выполняла компания с говорящим названием Air Busan. Летали у нее между городами только узкофюзеляжные А320-200 и А321-200 вместимостью от 162 до 220 посадочных мест. Соваться к гигантской Korean Air не хотелось, а большинство остальных компаний были откровенными лоукостерами, что Пак Сумин было не по статусу. Ведь даже бизнес-класс в старых «Боингах» был похож на салон старой электрички. А такое понятие, как «первый класс», вообще отсутствовало. Хотя, как выяснилось, первый класс был доступен только на международных маршрутах, потому что даже у солидной компании Asian Airlines на текущий момент был всего 1 самолет с подобным салоном. Новенький Airbus A380-800. В итоге пришлось штурмовать почту менеджеров Air Busan, единственной компанией, которая совершала регулярные и частые рейсы из Сеула в Пусан, и при этом обладала самолетами, где были хоть какие-то места бизнес-класса на постоянной основе. Вот только почему-то на месяц вперед почти все места уже были раскуплены. А те, что оставались, не подходили по времени вылета-прилета, то есть были в середине дня. Я все удивлялся тому, как мне повезло парой дней ранее, когда я бронировал билеты. Места в бизнес-классе нашлись, но и летели мы не Air Busan, а другой компанией. А вот только там было всего 2 рейса в день, утром и вечером, причем не в самое удобное время. «Может, попросишь у деда на день рождения самолет?» — спросил я у Годзиллы, которая ввалилась в гостиничный номер, на ходу сбрасывая туфли. Время уже было позднее, так что я оставил Пак Сумин вместе с людьми Йондон-джина, а сам отправился в гостиницу. Тут было меньше лишних глаз. Да и на ногах мне слишком долго находиться не стоило. Швы с моей раны все еще не сняли. Мне нужна была возможность прилечь. «Скажи, что ты заказал поесть», — простонала Пак Сумин, проигнорировав мой вопрос про самолет. «Я с самого утра ничего не ела». Впрочем, отвечать на этот вопрос мне не пришлось. Годзилла пошла на запах еды, который шел от специального столика обслуживания в номерах, и уже стала греметь клошами. «Почему выглядит так, будто бы они ненавидят своих гостей?» — возмутилась Пак Сумин. «Это европейская кухня?» «Пришлось бронировать первый попавшийся отель, в котором были места», — ответил я, глядя на месиво из тушеных овощей и какого-то мяса на одной из тарелок. «Сам я тоже еще не ел, но и аппетита не было. Перебился орешками из мини-бара и в целом был сыт. Все равно за номер платит начальство». «Я эту гадость есть не буду», — категорично заявила Годзилла, и я даже почувствовал гордость за те блюда, которые готовил ей по выходным. Реакция Пак Хишуня на мой бешамель все еще неприятно скребла внутри черепушки. «Там на углу есть супермаркет. Пошли поедим», — предложил я. Годзилла замерла, глядя на меня голодным взглядом.
А пошли.